Sumivaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sunivaya. Shrimad Bhagavad Gita, как она есть, глава 3, текст 18, карма йога. 17. Ястватма ратир эва сьят атмат и ташчаманва. Атман эва часантуштас тасья карьям навидете. Перевод стиха. Для человека самоудовлетворенного, который черпает наслаждение в самом себе, который посвятил жизнь постижению своего «я» и ничего не желает, не существует никаких обязанностей. Комментарий Шрупады. У того, кто в полной мере обладает сознанием Кришны и действует в таком сознании полностью удовлетворенно, не остается никаких обязанностей. Обретая сознание Кришны, человек сразу очищается от всей материальной скверны. Тогда как другим людям, чтобы очиститься, нужно совершить многие тысячи жертвоприношений. Очистив таким образом свое сознание, человек в полной мере осознает свою роль в вечных отношениях, связывающих его со Всевышним. Так, по милости Господа, для него становится очевидным, в чем его долг. И он больше не обязательно следует предписанию вед. Такого человека больше не интересует материальная деятельность и не привлекают женщины, вино и прочие мирские соблазны. Прочитаем еще один небольшой стих. Наева кася картина артхо на катене акарчина на часе сарвабхуктишу карчитарта вяпашая. Выполняя предписанные ведами обязанности, человек, осознавший свое истинное «я», не преследует никаких целей. Однако нет у него и оснований пренебрегать своими обязанностями. Живя в этом мире, он не зависит от каких-либо других живых существ. Комментарий. У человека, осознавшего свою духовную природу, не остается никаких обязанностей, кроме деятельности в сознании Кришны. Сознание Кришны не подразумевает отказ. Отказ от деятельности, как станет ясно из последующих стихов. Тот, кто обладает таким сознанием, не ищет покровительства ни людей, ни полубогов. Действуя в сознании Кришны, он тем самым уже исполняет свой долг. Для того, для человека самоудовлетворенного, который черпает наслаждение в самом себе, который посвятил жизнь постижению своего «я» и ничего не желает, не существует никаких обязанностей. Выполняя предписанные ведомые обязанности, человек, осознавший свое истинное «я», не преследует никаких целей. Однако нет у него оснований пренебрегать своими обязанностями. Живя в этом мире, он не зависит от каких-либо других существ. Здесь говорится о карме человека, о его обязанностях, его природе, что у каждого из нас есть какие-то обязанности. И если мы не будем выполнять эти обязанности, то мы получаем какие-то последствия неблагоприятные, что весь мир держится на исполнении обязанностей. Кришна также в Бхагавад-гите, что если бы он не выполнял своих обязанностей, миры были бы разрушены. То есть он имеет определенную обязанность, Вишну. Вишну так он поддерживает эти миры, его обязанность. Если бы я не выполнял бы таких обязанностей, как поддержание этого мира, миры не могли бы существовать. И также у каждого живого существа есть какая-то функция поддержания. Поддержание этого мира, то есть мы живем за счет какой-то энергии. И при этом у каждого есть обязанности, чтобы поддержать кого-то еще. Человек не может жить только для самого себя, так устроен мир. В этом его устройство. Если он живет только ради себя, ради своих чувственных наслаждений, он не выполняет обязанности по отношению к другим людям правильным образом. Это вызывает плохие отношения, неправильные взаимоотношения, это вызывает враждебные отношения, разрушение. То есть это адхарма называется на санскрите. Если дхарма — это обязанности, религия — это путь, это закон, долг, верность, честность. Это основа дхармы, религиозные законы. То есть также путь адхармы. Адхарма означает беззаконие. То есть человек просто делает то, что он хочет сам. Он свою деятельность планирует на основании только личных желаний. При этом он может не учитывать желания других живых существ. Так он старается быть независимым от других живых существ. Он должен действовать независимо для того, чтобы чувствовать себя полноценным. Свобода означает. Так, мы понимаем это. Если мы не свободны, то где же полноценное существование? И, собственно говоря, почему мир так устроен, что почему-то должен кому-то вечно? Должен родителям, родственникам, должен жене, должен детям. И мне также кто-то должен что-то всегда. Мы не можем раздать эти долги в течение жизни. У нас всегда есть должники, и также мы кому-то задолжали. Да, должны учителям в школе, должны государству в целом. Когда говорится, так много долгов у человека, на самом деле, которых он может даже не знать, должны, например, полубогам. Ну а кто знает современных людей о таких долгах? Долг полубогам еще платить, еще какой-то налог есть, оказывается. Да, мы дышим воздухом, это энергия. Энергия этого мира, мы не создаем ее, мы просто дышим бесплатно. Думаете, бесплатно? Нет, в этом мире ничего бесплатного бывает, это материальный мир. Материальный мир, за все нужно платить. Мы хотим наслаждаться солнцем, водой, воздухом. Да, за это тоже нужно платить, оказывается. Но мы не знаем, ведь нас не обучили этому. Но вообще-то в мире людей уже так устроено. За все нужно платить, иначе как мы сможем поддерживать отношения? Мы должны что-то давать, что-то принимать. Мы должны давать и принимать. Если мы только даем, ничего хорошего это не будет. Если только принимаем, тоже ничего. Но необходима целая система обязанностей. Это вара наша, мадхарма называется. Когда люди, имеющие свой профессиональный какой-то уклад, свои особенные качества индивидуальные, они делают соответствующие вещи, присущие им, только им, этому классу, этому, так сказать, природе человека, но получают другие вещи, необходимые для его жизни. Обмен существует. Представьте, если бы человек сидел бы сам, заботился обо всем одновременно. И о питании, и о жилье, и о строительстве, и о дорогах, и о машинах, и о науке, и технике. Знаешь, чтобы копать траншеи, а все на свете нет. То есть разные классы людей существуют, так они облегчают эти взаимоотношения. Мы видим, что все становится доступно просто через выполнение своего индивидуального долга. Вот мир таким образом устроен, дает свободу. Видите, вот свобода в чем заключается. Не то, чтобы создать свой независимый какой-то социум индивидуальный, а наоборот, для того, чтобы иметь правильное отношение в социуме, человек должен научиться служению Богу. Должен понять этот социум, этот мир, как энергию Бога, как его составные части, когда говорить. То есть мы живем с вами в мире Бога, на самом деле. Материальный мир и духовный мир вышли из одного источника. Разницы нет. То есть и то, и другое называется на санскрите «браман». Есть духовный браман, есть материальный браман, но браман означает совершенный. Он пурнамадах, пурнамадам, из полного целого свои другие полные части. И все они полны независимо сами в себе, когда связаны с полным целым. Вот это полное целое включает также и духовный мир. Все вместе взятое. Например, материальная энергия, а есть мертвая энергия, есть живое существо. Но это говорят, то и другое браман на самом деле. Материя — это скрытый дух, просто имеет другие качества. Он действует по другой программе, но это также дух. В особом качестве, в особом состоянии находится этот дух. И мы также видим, что эта энергия, да, материальная энергия наделена огромными полномочиями. Она может созидать, поддерживать, разрушать сама по себе. Стихии, природы. Но там нет жизни, мы говорим, как же она это делает. Да, там есть другая жизнь, там есть сверхдуша. Там есть энергия Бога. Бог не отождествляет себя с материей, поэтому она кажется мертвой. Он там и не там. В каждом атоме где-то существует. В ядре каждого атома, в сердце каждого живого существа. Но я не атом, и я не одно из этих живых существ. существ. И ни одна из форм этих жизней, хотя создает все формы жизни, он не является ни одной из этих форм жизни. Он находится в теле человека, в теле брамана, в теле коровы, в теле свиньи, в теле собаки, в теле червя. Но он никогда не становится никаким из видов жизни материальной. То есть не отождествляет себя материей, это называется Бог, Вишну Татва. Он не попадает под влияние материи. Тогда как индивидуальное живое существо, входя в материальное тело, оно немедленно попадает под влияние взаимодействия чувств и объектов чувств сразу же. Прежде всего, нам навязывается ощущение тела очень могущественно. То есть я не тело, а Брахмасми, я есть дух. Но что же случилось со мной? Почему мне так трудно понять эти вещи? Понять самого себя, в конце концов. Очень сложно спросить любого человека. Вчера мы спросили одного человека, кто вы? Он задумался и сказал, очень трудно ответить на этот вопрос. Я думаю, что никто не ответит на этот вопрос. Но как же, попытайтесь понять, вы же существуете, почему вы не знаете ничего об этом? О себе. Ну вот задумайтесь поглубже. Вы стали давить на него. Ну простите, ну подумайте, ну еще чуть-чуть, ну еще какие-нибудь усилия, ну кто же вы? Не знал. Может быть, я человек, он сказал, не уверен. На самом деле, да, очень трудно уверенно сказать об этом, верно? Подтвердят ли другие, что вот это настоящий человек? И да, мы видим, что вы человек, но я о чем спрашиваю? Я же вижу, что вы человек. В чем вопрос такой? Кто вы как человек? Нет, простите, я не могу ответить на вопрос. Это невозможно, сказал человек. Никто не знает этих вещей. Вот это, в этом заключается наука. Наука жизни, что Бог никогда не теряет своего «я». Человек теряет свое «я», путает его. Это иллюзия, великая иллюзия, то есть материальная энергия, это энергия Бога, она создает эту иллюзию. Она лишь кажется мертвой. Ничего мертвого нет. Она мертва сама по себе, как внешняя энергия, но внутри она управляема, контролируема, действует очень разумно. Прекрасным образом действует, смотрите. И ни одной ошибки не бывает в творении, это замечено уже. И тем не менее мы думаем, что все это материальные элементы, они мертвые, и они подвластны мне. Я сейчас смешаю то, это построю так, залью бетон, сделаю железо и прочее, я сожгу бензин, достану нефть, очищу ее, будет керосин, буду летать в небе. Такие планы. Но материальная природа более разумна, чем человек себе может представить. Гораздо, гораздо более разумна, сколько она. В количественном отношении происходит, представьте, какой гигантский разум поддерживает это мироздание. Какие масштабы колоссальные. Сколько нужно кислорода и водорода, чтобы создать атлантический океан, пожалуйста, спросили. У химика. Скажите мне, он говорит, у химика он спросил. Ученый химик. Говорит, вот есть кислород, есть водород. Если их соединить, получается вода. Причем здесь Бог, спрашивает химик. Вот мы видим, что они просто соединяются, получается вода. Вы говорите, что вот есть творение. А где же творение? Мы не видим творения. Мы видим вот просто если их сочетать, и мы можем получать элементы. Причем здесь Бог. Да, Прабхупада сказал, но кто соединяет кислород и водород? Кто-то должен соединить их. Вот он, пробирка с водородом, вот с кислородом. Вот поставьте, смотрите на них, когда появится вода. Никогда. Никогда не появится. Пока вы их не соедините, вы забыли об этом. Вы забыли о живом существе, вы не знаете его. Живое существо — это активное начало, а материя — это пассивное начало. Пассивное начало не действует без активного начала. Невозможно. Поэтому мы должны трудиться, смотрите, как активное начало, чтобы подчинить себе материю. Сколько нужно труда? Тогда кто же кого контролирует вопрос? Я — это миллион меня. А? Непонятно, если есть пример, понятно для этого. Мы приводим пример кипячения молока. Я утверждаю, что этот процесс контролировать невозможно. Вы что, если влезли, молоко уже сбежало. Скажите, неубедительно. Я могу встать, настроиться, знаете, не отходя, вот просто не отходя, и буду ждать, вот пока оно не поднимется. И проконтролирую, да, но тогда неизвестно, кто кого контролирует. Вы молоко или молоко вас контролирует? Невозможно контролировать материальную природу. Но кажется из-за иллюзии, что я контролирую только материальную природу. Нет, Вишну контролирует и материальную природу, и живое существо одновременно. То есть таким образом мы размышляем. Материальная энергия, духовная энергия — один источник, поэтому все действует по определенной программе, все разумно, все гармонично, но человеческое существо создается для определенной цели. Человек успешен, его жизнь успешна только в том случае, если он больше не рождается в этом мире, как говорят, такой человек прославляется. Если он больше не рождается в этом мире, вот он человек, вот о чем он думает, вот о рождении и смерти. Вот в чем проблема материального существования. Не в том, что у нас нет денег. Никогда не будет. Не в этом дело. А в том, что есть рождение и смерть. Есть навязанные законы материи. Что мы вынуждены принять их. Кто-нибудь хочет? А кто-нибудь может выйти? Хотите, не хотите, нужно принять. Разумный человек думает, нет, я должен решить главную проблему. Рождение и смерть. Почему я родился? Зачем? Что такое смерть? Что после этого? Это разум человеческий. Если человек не думает об этом, то он не выполняет свою человеческую функцию, предназначение. Мне говорят, что в этом случае все остальные критикуются и называются ослами. Те, кто не задумывается о цели существования. И это очень суровые слова. Представьте, все люди ослы. Как-то неприлично даже на публичной программе говорить об этом. Но здесь-то люди интересуются, видите, поэтому не задеваем никого. Все, кто пришел сюда, уже слушают лекцию, значит, что интересуются. Поэтому избегаем такой проблемы. Любой, кто пришел слушать, уже не критикуется. А тот, кто не пришел, уже критикуется, но не слышит ничего, поэтому все в порядке. Как только вы этому передадите, он уже не виноват ничего, он уже слышал, он уже не осел. Поэтому никакого оскорбления не совершаете, видите, все очень хорошо получается. Любой, кто хоть немножко заинтересовался, ну, человеческое существо, оно, естественно, проявляет к этому интерес. И даже какие-то загадки материального мира, многие люди просто не верят в них. Есть люди, которые верят в НЛО, другие не верят в НЛО. Это не спорят между другими. Есть люди, которые верят в хиллеров, филиппинских мастеров, а другие не верят в них. Много разных людей, много разных чудес в этом мире, которые можно поверить или не поверить. Один ученый сказал мне, чем дальше вы говорите, тем больше у меня беспокойства в мире. Мне нужны доказательства. Вы так уверенно развиваете тему, но я не получаю доказательств материальных, вот вещественных доказательств. Покажите мне этот дух, этот самый, вот, вы говорите о смерти, о рождении, о реинкарнации, о всем остальном. Но чем дальше вы говорите, тем больше у меня проблем в мире. Тем больше не удовлетворен. Так он раздражал, он признавался, что мне это даже раздражать начинает. Ваша уверенность не обоснована ничем. Я ему просто сказал, что у меня есть опыт выхода из тела. Он сидел, стал думать. Ничего больше не говорил, серьезно. Просто сидел и думал. Опыт есть. Он, видимо, слышал об этом, что есть такие люди, у которых есть опыт. Потом ученым я рассказал одну историю. Потом, когда человек стал религиозным, получив чудесное спасение, обратившись к Богу, Бог спас его в жизни. Они слушали очень внимательно, потом громко сказал это, но это единичный случай. Нельзя это назвать это наукой. Наука, значит, много подтверждений должно быть. Должно быть у всех получаться, абсолютно у всех, у каждого. Вот это будет наука. Но я сказал, подождите, скоро выходит книга с такими историями, их там будет сотни. Это не единичный случай. Кажется, у каждого человека есть такой пример в жизни. Хотя бы раз в жизни он обращался к Богу наверняка. Но редкий человек, который бы не обращался, не думал о Боге. И всегда с этим связано какое-то чудесное событие, заметьте, отметьте. То есть, как только вы начинаете думать о Боге, серьезно, с этим всегда будет связано какое-то чудесное событие, связанное с вашими желаниями. То, что вы хотите в сердце. Например, я удивляюсь в своей духовной жизни, что все сокровенные желания, любые, они исполняются постепенно. Это удивительно. Это потрясающе просто. Все желания исполняются. Вы видите, в Риндаване все желания исполняются. Там, правда, не так уж много желаний в Риндаване. Они не стимулируются, материальные желания практически нет у людей. И приезжают и забывают о материальном мире, материальные желания. И когда выходит материальное желание, пробуждается духовное знание. Это автоматически происходит. Без усилий, поскольку духовное знание – это есть душа. Больше ничего. Это не учебник. Это не какая-то книга, которая написана. Нет. На самом деле, все, что здесь написано, это из души исходит. Из сверхдуши. Поэтому я есть душа. Я и есть это знание. Нельзя отделять знания и меня. Но сейчас мы пытаемся совместить эти вещи, поскольку мы потеряли знания, потеряли это сознание Кришны, свое изначальное понимание себя, связанное с материальным телом. Нам необходимо время, чтобы изучить это как бы извне. Потому что органы чувств включены во внешний мир. Нам другого не дано. Если чувствам недоступно, я вот не понимаю этого, не могу поверить в эти вещи, я отвергаюсь, сомневаюсь. А сомневаюсь, что человек не прогрессирует никогда, видите, говорится. Пока он сомневается, невозможен прогресс. Ни в этом мире, ни в следующем мире он будет вращаться в цикле рождения и смерти постоянно. Сомнения. Нет прогресса. И для того, чтобы устранить сомнения, есть наука какая-то. Вот наука, духовная наука тоже, наука, это философия. Философия Бхагавад-гиты, философия божественного характера. Не то, что иногда мы просто что-то придумываем. умные люди, но у них отсутствует разум, отсутствует цель существования. И даже с этим умом, смотрите, не столько страданий претерпевают и неудобства для них. Материальная наука Прабхупад сказала, что это бремя, тяжкое бремя на теле общества. Голова, увенчанная большим тюрбаном славы науки, тяжкое бремя на теле общества, просто непереносимое. То, что создает наука, только увеличивает страдания и беспокойство в этом мире. Волей-неволей это происходит. Просто по их невежеству. Отсутствие разума, ум присутствует. И ум, он очень хитроумное создание. Знаете, вы можете это все комбинировать, там создавать всякие вот эти вот цивилизации, все что угодно, города, машины, какие-то удобства. Все это создается. Но спросите, зачем это делать в конечном итоге? Куда вы должны прийти? Никто не знает. Ни один ученый не понимает. Отсутствует разум. Очень умные люди, но нет разума такого. Так же с любым человеком поговорить, он очень умен. Кто скажет, что он глуп? Нет, он тоже имеет свою концепцию, он имеет свое мнение. Каждый, абсолютно каждый человек. Как я с этим не согласен, с этим согласен. Я думаю так, думаю так, думаю так. А вот мне кажется, это любой человек. Да, каждый думает, что он делает правильные какие-то заключения, заключения. Но каждый страдает этим. Никто не правильно не может создать этому. Отсутствие разума. Я знаю, что такое огонь. Знаю. И при этом я свою руку в огонь. И говорю, понимаете, я знаю, что такое огонь. Я понимаю очень хорошо, что такое огонь. И свою руку в огонь пробовали. Это тот пример. Но как же вы знаете? Вы знаете на уровне ума, но потом разума знаний у вас никаких нет. И здесь говорится о том, что человек достигает духовного сознания. Признаком будет то, что у него идут материальные желания. Материальные желания, вино, женщины и прочие развлечения. Вообще Брахма, говорится, создал женщин изначально чистыми, творения Брахмы, не отличными от его тела. Но позже, в Бхагаватам говорится, есть демоничные женщины, особое состояние, их не создал Брахма. Не так вот есть Адам и Ева. Нет, есть еще одно творение интересное, что касается женского пола. Есть демон Бали, который создал женщин. Три типа. Просто зевнув однажды, он создал три типа женщин. Но такой демон есть. Представляете? Верите, нет? Мы даже филиппинских этих хилеров не всегда верим, а тут еще такие вещи нужно поверить. Ну, как сказка, интересно, правда? Так вот зевнуть, можно поставить такую сценку, зевнул, три женщины вышли. А что интересно, всем понравится, я уверяю вас. Никто не поверит, но понравится всем такой сюжет. Поэтому мы любим сказки, любим невозможные вещи, которые будут в обиходе, волшебство. Нам нравится это, хотя никто в это не верит. Он создал три типа женщины демоничные, славини, камини, пумшчари, насколько я помню. На санскрите они существуют эти типы всегда. Свалини означает независимая женщина, она выходит замуж только за себя, равного, не принимает того, кто выше, не может подчиняться никому. Нет, не согласна подчиниться, не может. Нужен равный человек, на равных, только на равных принимает. И камини, она... Камина выходит замуж за любое, за любого человека. Неважно, или высший, или низший, или средний, есть любовь, или нет. Не ориентируется в эти вопросы. Не любовь всегда. И пумщали она только успевает менять мужей. Три типа есть еще. Все они созданы вот из зевка демона. И эти женщины, описываются в Бхагаватам, они имеют интерес к демоничным мужчинам. Не цветы, демоничные мужчины. Они умеют наряжаться, они умеют кормить мужчину, поить его, чтобы пробудить им сексуальные желания как можно больше. Потом смотрят на него, касаются, обнимаются и получают сексуальное удовольствие. Сколько, столько, сколько хотят. Так организуются, чтобы получать как можно это до полного удовлетворения. При этом мужчина, интересно, что мужчина думает, что он стал очень сильным. Присутствие женщины. Он сильно появляется на тему. Много юмора, много творческой энергии, физическая сила, он себя чувствует очень сильным человеком, 10 тысяч слонов в нем. Не лошадиные силы, понимаете, больше. Лошадиные силы это не так уж много. Вот слонов, смотрите, на самом деле. Вот 10 тысяч слонов. Сколько современных автомобилей лошадиных сил? 300. Ну, бывает и больше, не знаю. Но тут больше, но мужчина может произойти современную машину в присутствии женщин. Ну, вы понимаете, мужчины, правда, чем они? Я видел одного человека, который смотрел на какую-то красивую женщину и говорил, за такую женщину можно полжизни отдать. Я готов. Вот это 10 тысяч слонов. Полжизни как раз ты собрать, чтобы 10 тысяч слонов. Я думаю, ни одна лошадь не себя указывает. Он будет как лошадь, как слон работать полжизни ради этой женщины. Он готов отдать полжизни. Так что это подтверждается. Психология мужчины, что он чувствует себя очень сильным и решительным. Готовым идти на жертву, чтобы служить этой женщине. Мужчина, он входит в мир уже с определенным сознанием и начинает творить вот эту культуру. Культура — это проявление отношений мужчины и женщины, что мы видим. Откуда мы видим все эти недостатки взяточничества, какая-то коррупция, ну, столько несправедливости, обмана, жадности? Это отношения мужчины и женщины изначально. Это семьи, традиции семьи. Каждый заботится только о себе и своих близких, большей частью. Все остальное поле деятельности для моего благосостояния, для моего личного благосостояния. Вот таким образом культура определяет семейные традиции. Поэтому, если мы хотим изменить что-то, мы должны изменить прежде всего отношения мужчин и женщин. Все думают, нужны святые. А кого потом называют под этим словом святой? Обычно думают святые мужчины. Правда? На самом деле должны быть святые женщины. И те, и другие должны быть святыми. Равным образом. Обычно смотрят, что святой это может быть вот саньяси и брамачари, которые полностью заняты служением Кришне. На женщин не смотрят как на святых. И даже не подразумевают, что так должно быть, может быть. Для многих это вот такой менталитет. Но пока женщины не станут святыми, у нас не изменятся традиции. Ложка дегтя портит бочку меда. И даже в нашем духовном обществе, если кто-то один или несколько примеров будут действовать плохо, мужчина как мужчина и женщина, это осквернит все наше общество. Маленькое пятнышко проказы, говорится, маленькое, на теле появляется, и все тело считается отвратительным осквернённым. Если совершенный человек проявляет хотя бы небольшую жадность или похоть, он отвергается, все не критикуется. А почему он проявляет похоть и жадность? Это влияние женщин. Если женщина будет пробуждать именно вот вожделение, какие только интересы, да, то у нас не останется ни одного святого. Будет одно название только. Одни одежды останутся. Поэтому мы должны знать, что мир большей частью зависит от поведения женщин. В руках женщин находится мужчина. И один преданный хотел принять саньясу, и он пришел в гуру, нашел такого учителя, который мог бы дать ему саньясу, и сказал ему об этом, что я хочу от вас принять саньясу, примите меня учеником, как саньяса гуру хочу получить от вас. Принять как саньяса гуру, он сказал, ну иди к своей жене и спроси ее разрешение, если она тебя отпустит, то я дам тебе саньясу. Пришел к жене и сказал, если бы хотел принять саньясу, может ли ты благословить меня? Я бы за благословение. Гуру сказал, пока жена не благословит, я тебе не дам саньясу. Жена должна благословить. И поэтому я пришел к тебе за благословение. И эта жена, женщина была святой, она сказала, я благословляю тебя, я отпускаю тебя. Хотя у меня были хорошие отношения и все остальное. Она сказала, я тебя благословляю. Святое дело. Я думаю, что так должно быть, что каждая женщина должна быть только о себе. Конечно, ты принесешь такую пользу миру, ты можешь проповедовать, ты поможешь многим людям. Почему должна держать себя только при себе, если у тебя такие вот возможности есть духовные? Конечно, она должна тебе помочь и освободить тебя. И пришел к гуру, дал ему саньясу, а потом достал каупину, командал, сказал, вот это нет, твоя одежда больше ничего тебе не будет, все, не ходи проповедовать. Ну, благословил его, женщина. То есть у каждого есть своя роль. Женщина — это вдохновляющая роль, но она должна вдохновлять на духовное развитие. Это называется святая женщина. Если женщина вдохновляет только на чувственное наслаждение, она принимает сексуальную жизнь, высасывает все мозги у мужчины. Через сердце происходит. Это тигрица, выпивает его кровь. И потом говорит, работать надо, деньги, работать надо. И снова дает ему сексуальное наслаждение, поддерживает этот тонус, и снова говорит, деньги заказывает ему все остальное, что ему нужно. Это демоничное создание. Здесь требуется другая культура. Эта культура породила так много проблем в этом мире, так много боли. Все страдают только потому, что есть мужчине и женщине, только по одной причине. Так вот речь идет о том, как достичь духовного сознания. Мужчина и женщина критикуют советов очень сильно. И тот, и другой идут в ад, говорится, если привязываются друг к другу, потому что имеют огромные недостатки. Даже перечислять не хочется, там такие вот речи говорится о мужчинах и женщинах. Поэтому наша философия, я не мужчина и не женщина, гордиться тут нечем. Кто-то гордится, что он мужчина. И гордиться не нужно. Нужно плакать вообще. Кто-то гордится, что женщина. Тоже гордиться не нужно. И люди привыкли, что женщинам они служат, потому что тебе дают чувственное наслаждение. Торговля. Где там любовь? Они дают чувственное наслаждение, потому что они готовы красивым женщинам служить. Некрасиво они уже не так любят служить, смотрите. А вот красивым с удовольствием, круглые сутки. Мы едем в метро в Санкт-Петербурге однажды когда-то, и там реклама колготок. Знаете, на стенах там такой афиша есть, реклама женских колготок, и там женщина сидит, полуголая, и мужчина одевает ей колготки. Ну, такая реклама. Мужчина на коленях перед ней, она на возвышении, нет, на лотосные стопы впереди, и вся в колготках. С ног до головы. Больше мне ничего того не было. Ну, вот такие отношения. И я подумал. Вот все смотрят, одобряют, смотрите, никто не против. Весь вагон доволен. Весь состав принимает все. Тысячи людей проходят через этот вагон, никто не против. Ведь ни один человек не скажет ничего против. Но давайте повесим туда фотографию духовного учителя вечно асаны. И ученики моют ему стопы. Весь вагон сразу возмутится. Весь состав возмутится сразу. Вызовут начальника поезда, что это такое, кто повесил вообще. Непорядок. Нужно женщину с колготками. Вот кому нужно служить. Потому что она дает чувство наслаждения. А что вам даст Богу? Он же вас будет эксплуатировать наверняка. Как это мужчине, мужчина моет ноги? Ну, понятно, что мужчина женщине моет ноги, а женщина мужчине. Но как же мужчина мужчине моет ноги? Они смотрят только на тело. Для того, чтобы понять такие отношения, нужно понять, я не есть это тело. Никакого отношения к телу не имеют эти поступки. Омовение стоп духовного учителя. Никакого отношения к телу не имеет. Это проявление любви и смирения. Это совсем другая право, другое настроение. Один ученик Прабхупады рассказывал об этом опыте. Когда он сидел около ясанасаны Шрилы Прабхупады, и стопы Прабхупады были вот перед ним. Прабхупада был на возвышении, ученик сидел внизу, и вот стопы Прабхупады были вот перед ним. Он смотрел на стопы и стал думать глубоко. Стопы. Стопы гуру перед ним. Духовный учитель. Так много написано про них в Писании, что стопы лотосные. А что тут лотосные вообще? Ну что, старые какие-то стопы, но обычные многие. Пропады же старые, ноги такие же. Как же понять, что у тебя лотосные стопы? Ашенька же, как же ты таким буквально должен понять? И так я сижу и думаю, и вдруг я чувствую, что это не то, пропады смотрит на меня. Я поднимаю глаза, пропады смотрит, в глазах мне написано «Осел». Я не это тело. Я не тело. О чем ты думаешь? Нельзя на гуру медитировать таким образом, вы ничего не поймете. Нужно понимать деяния гуру, то, что он говорит, то, что он думает, мир его желаний, вот что важно, вот куда ученик должен проникнуть. Не просто к ногам привязан, или к рукам гуру привязан, или к профилю гуру привязан. Но к форме, вапу, нет, не стоит так уж сильно привязываться к форме, мы служим этой форме, потому что есть духовная форма, там духовное содержание существует, вот почему это происходит. Иначе бы это было идолопоклонство, если бы поклониться просто какой-то форме, которая нас привлекает. Поскольку гуру имеет духовное знание от Бога, то он почитается на уровне божественном, на божественном уровне. Ну, вот такие отношения к духовному учителю. И поэтому ученик, он на духовном уровне, он желает все это делать. Но если это все представить на материальном уровне, это будет непонятно. Материалисты не смогут это принять, такой тип отношений. Что кто-то сидит выше, кто-то ниже, почему мне нравится такое. Прабхупада не говорил своим ученикам сначала кланяться ему. Нет, он не сыр учеников. Все, он стал формальным духовным учителем, получили посвящение. Есть история, которая описывает Сасуруп Махарадж, что произошло в Америке, был необычный случай. Прабхупада сказал ученикам, не могли бы мне помочь по проповеди. Он сказал, они уже хотели помогать ему, они уже понимали его миссию, были вдохновлены этим учением очень сильно. Я говорю, Прабхупада, что вы хотите, что мы можем помочь? Что нам делать? Мы сделаем, мы найдем средства какие-то, говорите нам. Говорит, хорошо было бы издать журнал. журнал на духовную тему, «Доктор Гудхит», «Обратно к Богу» и распространять его. Для этого можно какой-то станок типографский. И ученики, они подумали, о, здорово, и помещение, с ним арендуем, поставим туда печатный станок, берем материалы, будем сделать журнал «Доктор Гудхит», Прабхупада хочет сделать это. И вот после инициации однажды они все спустились в этот подвал, чтобы делать журнал, и это был первый экземпляр «Доктор Гудхит». Прабхупада очень волновался. Хотел увидеть собственными глазами, что там происходит. И внезапно он спустился вниз в подвал, посмотреть, что там были ученики. Как там идет печать. Очень волновало это здание первого журнала на Западе. И он внезапно появился там среди них. Они не ожидали, он никогда не спускался к ним туда вниз обычно. И что они сделали? Они сделали странную. Все одновременно изговаривались, они поклонились ему. Они просто поклонились ему. Они да, удивились ему, этому, они внезапно привив любви к Прабхупаде. Все как они потом обсуждали странно, что это было вообще. Мы никогда не готовились к этому, не знали эти вещи. Прабхупада никогда не требовал этого всего. И при этом сказал, нет, не отвлекайтесь, продолжайте работать, ничего. И стал смотреть, как набирать все страницы, улыбаться стал, такой сияющий Прабхупада стал. Все почувствовали такое счастье, Прабхупада доволен, смотрели, такое счастье. Духовная связь, гуру. Вот оно счастье. Не телесное содержание. Поэтому мы кланяемся этому знанию, этому счастью, этому божественному началу, которое может проявиться через человеческую форму в жизни именно. И такой человек является представителем Бога в этом мире. И можно принимать на таком же уровне, Прабхупада. Это ничем не хуже, чем Бог. Платформа та же самая. Можете поклоняться как Богу, духовному учителю. Если говорит, Бог к вам приедет, вы на каком его примете автомобиле? На золотом или на металлическом? Лучше на золотом, правда же. Ну, где он взял то, что говорит? Поэтому, ну, такой есть. Но вообще, ученик делает самую лучшую вещь, старается для духовного учителя. Поэтому его жизнь, как бы он пытается. И он понимает желание духовного учителя. Когда ученик служит гуру, должным образом, гуру видит его видеоэнтузиазм, понимает, что ученик служит Богу. Он в очень хорошем состоянии. Там гуру дает успех ученика. А если ученик пассивен, в сомнениях, это проявится в его служении, в его отношении с гуру, прежде всего. И так мы уже видим иногда каких-то пассивных учеников, преданных, инициированных, преданных, пассивных, которые к миссии очень слабое отношение имеют. Это означает, что у них нет этого отношения к гуру, правильных отношений с гуру. Они ожидают что-то от гуру, но не могут что-то давать, и не могут так давать без известности. Иногда многие преданные совершают простое служение, они неизвестны. Они расстраиваются, что они не знают гуру. Может быть, это забыл уже при мне вообще. Но одна женщина получила инициацию одного духовного учителя посвящения и сразу ушла в Майю. Просто сразу же, после инициации, через месяц. Она практически не практиковала так уж много. И через полтора года она пришла снова к духовному учителю уже, не следуя никаким принципам. Она уже стала другая, у нее была другая прическа, другая одежда, все совершенно было другое. И сказала, гуру Махарадж, а вы помните меня? Я вот такая, меня инициировали полтора года назад. Я говорю, ваша ученица вообще. Но я ничему не следую, ничему. Как вы думаете, что вы скажете обо мне? У нас есть с вами связь какая-то или нет? Мы ждали инициации. Я говорю, сказал, вас ты будешь следовать? Будет связь. Если не будешь следовать, связь не будет. Вот и не отношения. Если мы не следуем духовному учителю, связь постепенно она ослабевает, и мы уже не видим, что это представитель Бога. Это трудно становится увидеть, что это представитель Бога. Но как обычно материалист это увидит, скажите? Каким образом? Если только посадите гуру очень высоко, буду, наверное, какая-то высокая личность, высоко сидит. А в обычном смысле слова они не различают эти вещи. У них нет связи духовной. То есть для того, чтобы служить духовному учителю, нужно понять мир его желаний, что же он хочет. Поэтому говорится, что секрет успеха в духовной жизни — удовлетворить желание гуру, что его желание духовное. Там нет вожделения, гнева и жадности. Говорится, что если мы имеем даже все добродетели, но мы не контролируем гнев, все будет разрушено. Один преданный написал, говорит, я проповедую проповеди, себя хорошо чувствую. Мне кажется, что у меня развиваются какие-то качества, отношения, но очень хорошо. Я прогрессирую на самом деле, но я, когда прихожу домой, я впадаю в гнев с родственниками. Я вдруг понимаю, что у меня на счету остался ноль. На счету моих качеств ноль остался. Вот мое испытание. Гнев разрушает все просто. И гнев означает материальное удовлетворение. такая материальная обусловленность, что человек всегда не удовлетворен. Так организована жизнь, что всегда не удовлетворен. Почему? Поскольку у него материальные желания существуют. Поэтому здесь говорится, у кого нет материальных желаний, нет и материальных обязанностей. Нет никаких обязанностей. Нет, он тоже делает по другим мотивам. Не как обязанность, нет, а как преданное служение Богу. Можно ли назвать любовь обязанностью человека? Люби, твоя обязанность. Ну как-то искусственно, я могу сказать, что сердцу не прикажешь. Как я могу искусственно практиковать любовь? Как нам говорят, практикуй дебакти, а как же любовь можно практиковать с помощью правил предписания, простите? Любовь, она свободна, никаких правил предписания не нужно. Да, здесь то же самое говорится, она свободна. Но путь освобождения любви требует усилий. Нужно научиться любить. Это требуется определенных усилий. Усилия именно разума, не ума и не чувств, а усилия разума, это будхи-йога. Усилия чувств и ума — это сексуальная любовь, в конечном итоге. А усилия разума — это божественная любовь. И так же, как люди, они культируют свою любовь через усилия, не так ли? Они общаются, они встречаются, они смотрят, они касаются. Это определенные усилия, определенные. Потом это увеличивается. Этот обмен, он увеличивается, приближение наступает, и кульминация какая-то отношений. Вот точно так же, когда мы это культируем с позиции разума, тоже с помощью такого обмена божественного, эта любовь божественная начинает иметь развитие. Это садхана бхакти, правила предписания. Мы блокируем деятельность, чувство греховную, отказываемся от мяса, рыбы, от всех интоксикаций, азартных игр, денежных махинаций, незаконного секса. Таким образом, деятельность чувств блокируется, греховная. Мы говорим, есть стоп. То есть нам такая любовь не нужна на уровне чувств. Это собачья любовь. И мы хотим отказаться от такой низкой любви, чтобы возвыситься, и затем контролируем ум. Каким образом? Есть веды, шастры. Не нужно придумывать какие-то теории и жить бесцельно. Оправдывает существование. Теория означает, что я оправдываю свою позицию. Просто оправдываю ее. Если я оправдываю себя, я никогда не смогу продвигаться. Знаете, есть люди, которые всегда оправдываются. Всегда могут объяснить, почему делают то или иное. Они никогда не смогут продвигаться себя. Это платформа ума. Она будет неуловима. Вы не поймаете этот ум. Он хитер. Он изворотлив. Он всегда сделает так, что вы должны быть на высоте. Что бы вы ни сделали, он все это объяснит. Вот послушайте, я сейчас все объясню. Это мошенничество. Нет, беда уже все объяснено. Ешь мясо, вот ты такой. Занимаешься незаконным сексом, вот ты вот такой. Если что, если человек вступает в связь с целомудренной женщиной, соблазняет ее, совращает ее, то он приравнивается к тому человеку, который имеет секс со своей матерью. То же самое. Грех одинаковый будет, карма одинаковая будет. Или к убийце брамана. И будет страдать в аду столько тысяч жизней, сколько пор на теле этой женщины. Вот такие вот шастры. Видите, что они говорят? Ужасные вещи. Просто кошмар. Кто принял сейчас современных людей такую культуру? Кто-то может принять такую культуру? Непрактично, скажем. То есть мы все с этой точки зрения давно уже в аду должны быть. Большинство людей в обществе, вот они так живут таким образом. Также и женщина, которая соблазняет чужого мужа, идет в ад. К ее гениталиям прислоняют там железные раскаленные пруты. Вот это написано в шастрах, конечно. Вот такие есть страдания, такие есть последствия. То есть очень важно иметь отношение мужчины и женщины. Наиболее важный ведах, наиболее важный ведах. Что пока мы привязаны просто к женщине и к мужчине, мы никогда не выберемся из этого мира. Если мы хотим достичь именно божественного сознания, мы должны освободиться от материальных, от зависимости от материальных форм. И самая прекрасная форма для мужчины — это женщина. И самое важное покровительство — это для женщины мужчина. Так как на самом деле и форма, и покровительство совершенно для нас — это форма Кришны. И Нараяна. Тот, кто на самом деле имеет это верховное покровительство и высшую красоту, высшую силу — это верховная личность Бога. То есть поскольку я душа, у меня божественное отношение с Ним, и мы хотим достичь этой истины, и это называется здесь постижение своего «я» в этом тексте. Если мы посвятили свою жизнь именно поиском своего «я», мы освобождаемся от всех обязанностей. Вот это и есть главная обязанность человека. Если кто-то встал на путь самосознания, все, вот это есть главная твоя обязанность. Все остальное должно быть подчинено этому. Ну, например, ну, люди, они же подчиняют свою жизнь, полностью посвящают семейным отношениям, семейной жизни. И работа, и знакомства, и другие, все усилия работают только для одного и того же, видите? Так вот, вместо мужчин и женщин должен быть еще Бог там. Пускай они будут вместе, как муж и жена, но у них должен быть еще в центре Бог. И вот тогда, тогда все будет правильно централизовано, правильно организовано. Вся культура. Потому что Бог между мужчиной и женщиной сильно очищает их отношения. Это самое могущественное очищение, когда между мужчиной и женщиной появляется Бог, правила, предписания религиозной духовной жизни. Такова практика. И мы видим, что в этом случае в обществе появляются очень положительные вещи, много-много хороших вещей, позитивных. Люди, они становятся честными, аскетичными, непритязательными, удовлетворенными, счастливыми. Представьте, они общаются на другом уровне, на другой платформе. И сейчас они пытаются изменить многие вещи внешние, но они не могут изменить личную жизнь людей. Вот тут они бессильны, поэтому изменений, перемен никаких не будет. Пока в личной жизни не наладится правильное отношение в обществе людей, мир не может изменить направление этого разрушительного направления развития цивилизации. Мужчина и женщина, общаясь друг с другом, разрушат весь мир. Вот таким образом. И своей жизни, и жизни других людей. Ложка дегтя портит бочку меда. От же милых действий. Их так много стало. Это действует абсолютно на всех. Обратите внимание, абсолютно на всех это действует, что это очень могущественное влияние просто женской формы. Действует на каждого человека. Но это называется бескультурия, эксплуатация человеческих чувств. Это эксплуатация человеческих чувств. Поэтому культура должна быть такая, что женщины и мужчины знают, как себя правильно вести. Есть такое правило в ведах разделения мужчин и женщин. В каком месте они не собирались, они сидят, каждый в своем, в своей стороне. Рядом, но каждый в своей стороне. Ну, здесь женщина, здесь мужчина. Вот такое правило, очень хорошо, спокойно. А если это сейчас все перемешать, вы увидите, концентрация изменится. Она слабеет, трудно будет слушать Священное Писание. Если рядом есть женщина, мужчины, все вместе. Мы раньше так приходили, рассаживались. У нас раньше не было никаких правил. Мы не знали об этом. Вот в самом начале. Обычно мы все общались с противоположным полом больше всего. Такая культура, будь так воспитанная. Приходили на программу и смотрели, так, с кем бы сесть, присесть, кому присесть. И обычно находили именно противоположный пол. Если какая-то маджа хотела поговорить просто с вами, она могла подойти, даже касаться вас и разговаривать, то есть, ну, в то время мы были просто вот из той культуры приходили, мы не знали правила поведения. Пока не приехал один брамачари из-за границы, преданный. Брамачари приехал. И он не мог даже войти в комнату. Да, сначала приехал Гопал Кришна с вами. Там было ЧП вообще, его сбила одна маджа. Просто проходил мимо и сбил ее. Закричал, кровка. И тут же, Харе Кришна, слоняйся, не касается дела женщины, мы все строгие правила. Она его просто сбила. Однажды я сел слушать лекцию, и какая-то матушка пришла тоже слушать лекцию, она встала вот так, было очень интересно, она встала вот так, касаясь ко мне ногой, и стала садиться прямо мне на колено. Я говорю, матушка, ну, так же нельзя. Она говорит, ну я же не на то, что вы здесь сидите. И так стал делать бедрами, чтобы меня так раздвинуть все. Вот такие были отношения у нас с такими. И позже мы стали понимать, что да, что-то у нас не клеится, потому что и мы поняли, что вот есть какие-то правила, их нужно более строго придерживаться. И я в одном месте стал вводить, помните, правила. Вот, я уже знал, я приехал на Урал, я вот там пытался наводить такие вот правила. Я сказал, что нужно вообще отдельно сидеть. Так, приехал, сказал, вот собираемся на программу, пожалуйста, женщина в одном месте, мужчина в другом месте, нужно отдельно сидеть. Все, да, правильно, о, нужно делать так. Вот мы сидим, и приятно заходит на программу. И если заходит женщина, так смотрит, идет к мужчинам. А если мужчина заходит, идет к женщине, вспоминают и пересаживаются. Естественно, так происходит. Природа есть, это дело. И если человек имеет такое сознание, вот такое сознание, естественно, спонтанного привлечения женщины и мужчины, спонтанно это происходит, неосознанно, это природа. Если вот это так уже есть, а это так и есть, необходимы обязанности, правила. Ты обязан сидеть здесь, а ты здесь сидеть. Это обязанность ваша, не смешиваться. А если ты муж и жена, вы можете быть вместе, но ни на кого другого не смотрите. Все, вы на всю жизнь муж и жена, то есть есть обязанности, правила, требования определенные, законы есть какие-то, очень строгие причем. Вот эти правила предписания. Пока есть вот это сознание, спонтанное привлечение противоположным полом. Поэтому есть брак освящен, есть семья, есть хорошие дети, есть ответственность перед воспитанием, перед целой культурой. Нужно так много полезных вещей делать, чтобы весь социум помогал нам также в каждой семье. Мы зависим также от того места, где мы живем в целом, в государстве, в обществе. Поэтому есть общественная деятельность, видите, каждый должен что-то вкладывать в общество большое, полезное. И также и наше общество. Если мы хотим создавать духовное общество, мы должны тоже вкладывать для общества очень много, чтобы наш социум тоже помогал нам. Наши семейные отношения, мы не все семейные, кто-то брахмачари, кто-то семейный, неважно, но для каждого полезно жить в обществе сознания Кришны. Это правило предписания, наши обязанности поддерживать эту культуру. И затем, когда мы достигнем совершенства духовного, когда мы ощутим в себе атмосферу духа, и спонтанно человек привлекается именно божественными формами, Богом привлекается, именем Бога, деянием Бога, качеством Бога, для него же обязанности не существует. Все он отрегулирован естественным образом. Спонтанно. Он не нарушает закон ответ спонтанным образом. Не нужно читать, изучать эти веды. Совсем не нужно запоминать правила, следовать им, ошибаться. Он никогда не ошибется. Если, говорит Прабхупада, у вас есть любовь к Богу, если вы достигли этого уровня, то делайте, что хотите. Вот она, свобода. Но при этом свобода не ущемляет никого. Смотрите, не подавляет, не причиняет никому насилия, никакой боли, никаких ошибок. Она на очень высоком уровне совершается, эта свобода духовная. Свобода значит любовь к Богу. И тогда открывается другая картина, мы видим не мужчины и женщины, мы видим души. По-разному обусловлены, поэтому, конечно же, должны быть такие правила, чтобы материальная энергия не мешала нам взаимодействовать, не вклинивалась, не причиняла нам страдания. Что все страдания именно от материальной природы, невежества. И только развитием знания можно победить страдания, говорится. Только развитием знания. Причина страдания — невежества. Причина счастья — знания. И вот так можно привести, где же настоящее знание. И вначале это знание в гуне благости, но подобно яду, о, эти ограничения, мы их не любим. Мы хотим общаться свободно с женщинами, с мужчинами, что хотим, то и делать, наши чувства требуют наслаждений. Подобно яду ограничивают себя. Поэтому большинство материалистов сразу на это реагируют, а у вас такие принципы, такие требования, мы не можем себя ограничить, не хотим, это не для нас. Это для каждого человека, для развития человека это делается. Правила писания необходимы, чтобы научиться духовной жизни. Но когда мы уже обучены духовно, мы видим, какой смысл глубокий эти правила писания. Столько страданий мы, настолько страданий мы освободимся. Одна женщина пришла к врачу, он стал ее следовать. Сказал, да, у вас есть проблемы, нужно лечить. Вообще-то, говорит, вы вегетарианка? Да, вегетарианка, но преданно. Уже давно. Он сказал, вам повезло. Вы давно уже стали тело, что вы не вегетарианка. Давно уже стали тело. А сколько страданий от незаконного секса? Это главная причина страданий в этом мире. Сколько насилия, сколько абортов, сколько разбитых семей, сколько несчастий. Глубже всего страдания, глубже всего от близких людей, от самых близких, которые очень привязаны. Это мужчины и женщины. И когда, в принципе, незаконные отношения, страдания там очень глубокие, до психических отклонений. Я это вижу. Сколько людей имеет психическое отклонение сейчас, мужчины и женщины, на этой почве. Почему? Нет духовной жизни, нет этого развития. И где же их свобода? Свобода, что они становятся шизофрениками? Да, теперь я сумасшедший, могу делать все, что хочу. Свобода. У меня даже справка есть, видите. Могу убить, мне ничего не будет, мне говорят. Я сумасшедший, я ненормальный человек. Но ненормальный человек может стать только по одной причине – вожделение, гнев, жадность, все, что сводит человека с ума. Больше ничего, никаких причин нет. Настоящая любовь никогда не сводит человека с ума. Настоящая духовная любовь – нет. Она дает знание, она дает просвещение, откровение. Это на самом деле так. И таким образом мы должны быть обеспокоены главным образом. Правильное выполнение своих духовных обязанностей по отношению друг к другу также должны знать. Не то, что мы должны просто не замечать друг друга, это невозможно. Мы должны видеть душу. Максимальное уважение. Мужчина смотрит на женщин, как на собственную мать. Но если молодая женщина, трудно видеть, не мать может быть свою, но можно видеть сестру. Или что она чья-то мать, или чья-то дочь. Вот так смотрит на женщину. Никогда не смотрит на женщину отдельно, независимо. У нее должен быть муж. Вот так смотрит на нее. Там женщина, значит, у нее есть муж. И у нее есть отец. Или есть мать, или есть у нее самой, так сказать, дети. И так в ней видит вот такое начало, что она связана с кем-то. И таким образом мы видим, что эта похоть, она отступит, это знание. Вот это материальные законы бытия, которые помогают нам очиститься. Они на самом деле духовные, не материальные законы бытия. Нет материальных законов. Материальные законы, если говорить о материи, это законы вожделения. А если мы говорим о дхарме, это уже не материальный закон. Это духовный закон. Поэтому можно жить по духовным законам в материальном мире. И тогда все удивятся. Представьте, вы сидите в тюрьме и начинаете вести себя как порядочный человек. Приносите всем добро, значит, там, благотворительность разворачиваете для преступников. Проповедуете им священное писание. И все удивятся, что с тобой случилось? Ты что, с ума сошел? Это же тюрьма. Тебе нужно жить по-другому. Один человек религиозный попал в тюрьму в 1936 году, и там репрессировали его. Один известный тем, что там чудом выживал. За счет именно молитвы выживал человек, из биографии его. И что он делал? Он думал, как грязно у нас здесь, в этой казарме. Там такие бандиты были. Нерисуемые вообще. Просто потрясающие. А он думал, как грязно, нужна уборка. Уборка для них это было, знаете, как вот что-то вот позорное. Вообще никто не опустится до такого уровня. Это заставляет самых таких отвратительных, там, самых низшую касту. Вот вне кастовой системы, знаете, вот они все уборку делают. Грязь убирают. А он стал убирать каждый день. Вот стали пинать, а ты вот из низших там сословий у нас. Слова есть у них определенные, их не используют, конечно же. Они называют, у них название для таких людей. И вот его стали так и называть, даже пинать ногами, вот издеваться над ним. А он все равно убирал. И несколько лет терпел человек. И однажды кто-то тоже взял и стал вместе с ним убирать. Потом порядки стали меняться. Все стало улучшаться, какие-то крайние беседы начались, мы стали признаваться в грехах и прочее, как-то стали отношения развиваться с человечеством. Постепенно видели, что человек-то он не просто метет здесь, грязь убирает, он продвинутый, он духовный, он любящий человек, он любит, он любит, это делает. Ведь что, мотивов-то у него нет никаких, а вот там у всех мотивы. Выжить самому нужно, вот что важно. А для этого нужно кого-то подавить, кого-то эксплуатировать, кого-то использовать, иначе по-другому там не выжить, нужно грызть глотки друг другу. Но тут человек с другими мотивами, вот год, два, три, еще сколько-то, кстати, это распространяется, и люди начинают понимать его и признаваться во всех своих грехах на самом деле. Они начинают раскаиваться, начинают говорить ему, что так, и так, и так. И когда это видит начальник тюрьмы и другие, они понимают, что это странное, что-то не то в тюрьме, что тюрьма превращается в храм какой-то, в церковь. Нет, нужно прекратить, нужно выгнать этого человека или уничтожить нужно его, он на порте всех заключенных. Потому что вы уже не можете честных людей святых эксплуатировать, потому что тюрьма для них тоже, она полезна, это бесплатная рабсила. Но там все начинают быть порядочными святыми, смотрите, там уже другое отношение. Нет, для тюрьмы это не пойдет. Тогда нужно убрать его из тюрьмы, верно? Так же и здесь. Если мы развиваем сознание Кришны, нам здесь нет места. Скажут, нет, а что ты здесь тогда вообще делаешь? Ты другой человек, другое сознание, другие привычки, другие, у тебя нет материальных желаний. Нет никаких материальных обязанностей, ты не нужен здесь в этом мире вообще, на самом деле ты не нужен в этом мире. Верно, такие люди не рождаются в этом мире, так и есть, так написано в этом. Они уходят, получают новое рождение в другом месте, на более высоком уровне. А сам удачливый возвращается к Богу и никогда не меняет больше тела. Он говорит, вот этот человек прославляется, остальные новые слов рассматриваются. Если человек думает, что он может просто наслаждаться жизнью, а все остальное не так уж и важно, что там будет в будущем, не так уж и важно, это животное, это не человек. Нет. Должен понимать прошлое, настоящее, будущее. Царь Пуранджана. Пуранджана означает «ищет наслаждение». Он ищет город наслаждения. У него много желаний. Пуранджана — это живое существо, это аллегория. И он ходит по всей Вселенной и ищет, где же найти ему место для наслаждения. И он находит город. Аллегорический город — это тело. Город с девятью вратами, где есть глаза, уши, нос, язык, анус, гениталии, девять врат для наслаждений. Город желаний, там живут его желания миллионы, но городом управляет какая-то женщина незамужняя, окруженная свитой из 10 спутников, 11 какой-то змей ее охраняет, пятиглавый, такая вот мистическая история. И женщина обитает разум материальный в этом теле. Есть и чувств, и ум, 11 ее спутников этого разума. И пятиглавый змей — это жизненная сила, пять пран, которая дает охрану, защиту этому городу, силу его существовать. Аллегория такая. И эта женщина, она гуляет в сопровождении этих своих спутников, и Пуранджана. Смотри, какая прекрасная женщина. И она одна, он знакомится с ней. Кто ты? Откуда ты? Что это за город? И для чего вы здесь собрались? Она говорит, я понятия не имею. кто я, откуда. Я не знаю даже, что это за город. Я не знаю, зачем мы все, так сказать, собрались вместе. Я знаю только одно, нам известно только одно, что мы сейчас в настоящий момент здесь, у нас есть город, и все нужно наслаждаться, и давай приступим к этому. Какая разница, что там будет в будущем, что было в прошлом? Нас на здесь момент настоящего. В настоящем мы прекрасно разбираемся. Смотрите, есть город, бери его. Можешь жениться на мне. Принимай город. Правда, нам это здорово. Смотрите, ни прошлого, ни будущего, только настоящее. Ни о чем не нужно думать. И можно наслаждаться. Это же то, что я хочу. Вообще никаких забот ему кажется. Он принимает этот материальный разум, Тамаса Будхи, эту женщину, этот материальный разум, эти чувства, эту жизненную силу, этот город с девятью вратами, начинает наслаждаться в этом городе. Так это описано в Ведах. Не заботьтесь о том, что будет в будущем. Но там описывается, что есть законы времени, которых Пуранджана не знал, которые разрушили этот город. 360 черных, белых воинов есть, и 360 черных женщин, которые грабят после нападения Титона. День и ночь, день и ночь, день и ночь. Это нападение гандхаров на этот город. Ночные и дневные разбойники. Это время. Время, нападающее на это тело. И змей, он отражает эти атаки 100 лет. А потом слабеет. В смысле немощным, жалким. Капюшоны раздуваются. Старый змей. Уже не может ничего сделать, его добивают, и город врываются, сжигают его там, начинают беспокоить эти желания. Выбрасывают на улицу это все, Пуранджану связывают, из этого города вытягивают. И все скорбят, миллионы желаний, сам Пуранджана, сам скорбит, нет конца и края страданиям. Боже, Боже, был полный крах вообще. Об этом он не знал? Великая иллюзия. Где-то мы были в одном городе и ехали с духовным учителем. И мы приехали во двор, к дому, там песочница, дворик такой вот, обычный. Там дети копаются в этой песочнице, с горшочками там. Они знают, что делать уже. Природа им дает знания, как наслаждаться. Каждый знает. А рядом бабушки наслаждаются по-другому. Они на скамейке сидят и ля 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 ля
восхитить нас.
Это интересная тема была? Да. Мужчина и женщина самая интересная тема. А Кришна не так интересна, но мужчина и женщина захватывает. Но Кришна это тоже мужчина, а Радхарани это женщина.
По сбору пожар. Ну, в конце лекции после вопросов.
Пожалуйста, вопрос.
Например, вы рассказали о трех типах женщин, которые вышли из Кавказа, да? Как можно изменить такую женщину в семье? Мужчина может это сделать, если ум и чувства у женщины в 6 раз сильнее, она оказывает серьезное влияние на мужчину. Он должен быть достаточно серьезно предан. И только таким влиянием может оказать воздействие на эту женщину. Но будучи серьезно предан, ему не так уж это и нужно. Только оказывая, выполняя свои обязанности по отношению к ним, он может пытаться изменить что-то в семье.
Что касается женщин, независимо от женщин, братьев, которые непослушны, может быть, имеют недостатки серьезные. Есть такие типы женщин, которые специально доставляют страдания мужу. Это их занятие из любви. Это считается низшей категорией женщин. Есть другая, средняя категория женщин, которая находится под защитой мужа и родственников. И из страха боится нарушить эти отношения. И страха не может иметь на стороне никакой связи. И страха. И хоть как-то уважает своего мужа, это второй тип женщины. Она это просто терпелива. И хоть как-то может уважать своего мужа. Третья категория вообще не уважает своего мужа. Она специально устраивает ему проблемы. И первая категория — это женщина очень религиозная, очень духовная. Она идет на жертву. То есть это редкость, но это хорошая редкость. Это очень удачно, если есть хорошая жена вот такого первого класса и хотя бы второго класса. Но с третьего класса будет очень сложно. Но тем не менее, именно знание может изменить мужчину и женщину. Ничто другое. Мужчину и женщину невозможно изменить, потому что они мужчина и женщина. Как вы знаете? Природа уже все сделала. Войны не приведут ни к чему. Мы видим, что многие семьи воюют всю жизнь. Ничего из этого не получается все равно. Все равно распадаются их отношения, разрушаются их отношения. Ни одного не примера, чтобы мужчина воспитал женщину или женщину-мужчину без духовного знания. Изменил меня. Невозможно. Просто будет противостояние, борьба, вечная борьба. Правда, мужчина и женщина крайне упрямые. Мужчина ставит свою позицию, потому что его ложное эго мужского не может принять женщину, как вы хотите. Это женщина ставит свою позицию. Это невозможно. Очень болезненно. И их меняет только духовное знание. Ради именно служения Кришне они могут принять такие правила ограничения своей похоти и жадности. Другим еще. Поэтому очень важно, чтобы мы как-то распространяли это знание, так как близким можно постепенно давать то, что они могут сейчас понять в данный момент. Постепенно что-то еще. Если же семья становится явным препятствием для духовной жизни, то Прабхупада говорит, что если вы оставите такую семью, ничего плохого не будет. Если вот на самом деле такая ситуация, что они враги духовного знания. То есть мы можем измениться под влиянием духовного знания, больше нет никаких шансов. Да, если мы приспособимся друг к другу, все равно страдания останутся. Мужчина и женщина, они живут вместе, они причиняют страдания, конечно, беспокойство друг другу, но они пытаются решить свои проблемы таким же образом, просто хотят другого партнера. Вот, это не решение проблемы. С другим партнером будет то же самое, в другом варианте. С третьим партнером будет то же самое, в другом варианте. Недавно я увидел человека, который был 11 жен. Но ведь никакой разницы нет. Между первой и 11 женой нет разницы никакой. Все одно и то же. Bakın içlerinde sen var artık iyi.